«Доктор Купер, мне очень жаль, что мы беспокоим вас в такое время», — произнесла Кэсси. «Суперинтендант О'Келли хотел уточнить кое-какие факты, и мы никак не могли освободиться раньше». Я устало кивнул и возвел взгляд к потолку. «Хм, понятно», — отозвался Купер. Судя по его тону, любое упоминание об О'Келли казалось ему безвкусным. «Если у вас найдется свободная минутка», — вставил я, — «мы были бы признательны за любую информацию о результатах вскрытия». «Ладно», — вздохнул Купер. Как и многие талантливые мастера, он любил показывать свою работу. Купер распахнул дверь в прозекторскую, и в ноздри ударил неповторимый коктейль из смерти, холода и медицинского спирта, от которого меня выворачивает наизнанку. В Дублине трупы доставляют в городской морг, но Нокнари находится за пределами столицы. Жертв с окраин обычно привозили в ближайшую больницу, где и делали вскрытие. Условия бывали разными. Здесь помещение мрачное и без окон. В зеленые плитки пола въелась многолетняя грязь, на старых раковинах темнели бесчисленные пятна. Новее выглядели секционные столы из блестящей нержавейки с электрическими бликами на борозчатых краях. Кэти Девлин, слишком маленькая для большого стола, лежала голая под безжалостным светом люминесцентных ламп. Сегодня она казалась гораздо мертвее, чем вчера. Я вспомнил старое суеверие, что души мертвых несколько дней тоскливо и растерянно бродят возле своих тел. Цвет ее кожи был серовато-белым, как на рисунках Розвелла, с трупными пятнами по левой стороне. К счастью, ассистент Купера уже зашил кожу на голове и теперь работал над большим разрезом туловища, орудуя огромной хирургической иглой. Меня вдруг пронзило чувство острой вины. Я пришел поздно, бросив Кэти, такую маленькую, на произвол судьбы. В этот момент последнего насилия рядом с ней не было никого, кто держал бы ее за руку, пока Купер умело и бесстрастно резал ее вдоль и поперек. Сэм, к моему удивлению, украдкой перекрестился. «Половозрелая белая женщина», — начал Купер, подойдя к столу и взмахом руки отогнав помощника. «Возраст 12 лет, как мне сообщили. Высота и вес близки к минимуму, но в пределах нормы. Шрамы на животе свидетельствуют о хирургической операции, возможно, диагностической лапаротомии. Никаких патологий не обнаружено, можно сказать, что она умерла здоровой». Мы собрались вокруг стола, как послушные студенты. Эхо шагов гулко разлеталось между кафельными плитками. Ассистент прислонился к раковине, скрестив руки на груди, и равнодушно жевал резинку. Один из разрезов на груди остался незашитым и чернел настежь открытой раной с иголкой, небрежно воткнутой в складку кожи. «Как насчет ДНК?» — спросил я. «Всему свое время», — раздраженно буркнул Купер. «Так, дальше. Имеются два удара по голове, оба антемортем, то есть перед смертью», — любезно пояснил он Сэму. «Оба нанесены тяжелым тупым предметом с выступами, но без резких границ, что соответствует тому камню, который мисс Миллер предоставила в мое распоряжение. Первый удар, более легкий, пришелся по затылку ближе к темени. Он привел к образованию ссадины и небольшому кровотечению, но не повредил череп». Купер повернул голову Кэти, собираясь показать вздутие. Перед вскрытием с лица девочки стерли кровь, чтобы осмотреть повреждения на коже, но на щеке осталось несколько потеков. «Значит, во время замаха она уклонилась или пыталась убежать», — заметила Кэсси. «У нас нет судебных психологов. Когда в них появляется нужда, мы приглашаем кого-нибудь из Англии, но чаще всего парни из отдела обращаются к услугам Кэсси, ссылаясь на то, что она 3,5 года изучала психологию в Тринити колледже». О Келли мы стараемся об этом не сообщать. Он не видит разницы между судебными психологами и психоаналитиками и ворчит, даже когда мы беседуем с англичанами. Но Кэсси, на мой взгляд, отлично справлялась, хотя и не потому, что читала Фрейда и препарировала лабораторных мышей. Просто она умела смотреть на вещи под неожиданным углом и часто оказывалась недалеко от истины. Купер выдержал длинную паузу, недовольный тем, что его перебили, после чего покачал головой. «Сомневаюсь. Если бы она двигалась в момент удара, мы бы увидели скользящую ссадину, чего в данный момент не наблюдается. Зато второй удар...» Он повернул голову Кэти и откинул пальцем волосы. Участок кожи на левом виске был выбрит и обнажал глубокую вмятину, из которой торчали осколки кости. Я услышал, как кто-то, Сэм или Кэсси, громко сглотнул. «Как видите, — продолжил Купер, — второй удар оказался намного сильнее. Он пришелся на череп чуть выше левого уха, раздробил кость и вызвал обширную субдуральную гематому. Вот и здесь, — он указал пальцем, — мы видим ту самую скользящую ссадину, о которой я упоминал. Судя по ее форме, в момент удара жертва пыталась отвернуться, поэтому предмет скользнул по голове, прежде чем обрушился на нее с полной силой. «Вам все понятно?» Мы кивнули. Я искоса взглянул на Сэма и немного утешился тем, что он тоже выглядел не очень бодро. Этот удар мог стать причиной смерти в течение нескольких часов. Однако гематома не успела распространиться внутрь мозга, из чего следует, что жертва умерла вскоре после полученной травмы и по другой причине. «Вы можете сказать, куда было повернуто ее лицо? К нему или от него?» «Видимо, в момент второго удара она лежала на боку, крови было много, и она стекала по левой щеке, собираясь у рта и носа. Условно говоря, это была хорошая новость. Если мы найдем место преступления, то обнаружим на нем кровь. Кроме того, вероятно, преступник левша. В отличие от романов Агаты Кристи, реальное следствие никогда не держится на одной детали, но сейчас нам пригодилась бы любая помощь. Есть следы борьбы, причем происходила она до удара. После него жертва мгновенно потеряла сознание. На плечах и предплечьях остались синяки и царапины. На правой руке сломано 3 ногтя. Похоже, девочка отбивалась от ударов, отсюда и повреждения. Купер взял 2 пальцами запястье и приподнял руку, чтобы мы могли взглянуть на раны. Ногти Кэти были коротко обрезаны и взяты для анализов. На тыльной стороне ладони еще остался стилизованный цветок с улыбающейся рожицей, нарисованный фломастером. Кроме того, я нашел припухлости вокруг рта и отпечатки зубов на внутренней стороне губ. Значит, нападавший зажимал ей рот рукой. В коридоре послышался раздраженный женский голос. Громко хлопнула дверь. Воздух в прозекторской был густым и неподвижным. Я с трудом мог дышать. Купер посмотрел на нас, но никто не проронил ни слова. Он знал, что мы хотели услышать. В подобных случаях всегда надеешься на то, что жертва хотя бы не сознавала, что с ней происходит. «Когда она потеряла сознание, — холодно произнес Купер, — ее шею обмотали каким-то материалом, очевидно, полиэтиленом, и скрутили его в верхней части позвоночника. Он поднял подбородок девочки. На горле виднелась широкая бледная полоса, прерывавшаяся там, где лента собиралась в складки. След довольно четкий, из чего можно заключить, что жертва не сопротивлялась и лежала неподвижно. Никаких следов удушения я не обнаружил, да и сам предмет, похоже, не был стянут настолько сильно, чтобы прекратить доступ воздуха. Однако петехиальное кровоизлияние в глазах и на поверхности легких свидетельствует о том, что она все-таки умерла от удушья. Предполагаю, что на голову жертвы надели пластиковый пакет –